Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «И вспомнил Бог Рахель». Книга Деврей Раймим приводит нам восьмую главу, которая всецело приводит нам имена потомков Бениамина, сына праматери Рахеля. И неизвестно, не сохранилось у нас сегодня информации по поводу всех этих людей, имена которых приводятся в Священном Писании. Возможно, они просто были людьми великими в служении, которые смогли передать царство своим потомкам. И так это происходило от Беньямина, сына Рахели, и до царя Шауля, чем и заканчивается повествование 8 главы царя Шауля, который стал архетипом возвышенности человека, на которого ориентировались все цари дома Давида, и сам царь Давид в первую очередь порвал одежды в знак траура по гибели царя Шауля, когда это произошло возле горы, на горе Гильбоа, в сражении с филистимлянами. Итак, Беньямин, 8 глава, давайте прочтем хотя бы немного эти имена. Ибо если они приводятся в Священном Писании, то даже если нам они никакой информации не принесут, хотя бы мы отнесемся с почтением к великим нашего народа и упомянем их имена, что необходимо для знания обществоведения, ибо сколько из нас, евреев, сегодня знают имена царей Иудеи, а их от царя Давида до царя Ушияху было всего 14. 14 имен запомнить не так уж сложно, но сколько из нас их знают. Так вот, пока потомки Бениамина. Бениамин был один из четырех людей, которые покинули этот мир, не совершив греха. И мы пытаемся сегодня понять, какие приготовления с точки зрения родителей необходимо, чтобы родился сын, который покинет этот мир, не совершив греха. Наверняка каждый из нас этого желает, но что для этого требуется? Попытаемся сегодня увидеть. Итак, пока упомянем имена великих. Книга Деврей Раймим, глава 8. «И Бениамин родил Белу, первенца своего, и Ашбеля второго, и Арха третьего, и Ноху четвертого, и Раху пятого, Рафу пятого». И все. А у Бениамина было 10 сыновей. Их имена приводятся в Торе, неизвестны. Книга Деврей Раймим этого не повторяет, но 5 последующих здесь не приводится, потому что родословная их потомков была утеряна в вавилонском изгнании. Так вот, только 5 мы знаем. «И были у Белы сыновья Адар, и Гера, и Шфуфан, и Хурам, а это сыновья Ихуда. Они главы отцовских домов, живших в Геве, и выселили их в Манахат». Они такое количество уже стало в колене Бениамина людей, что не хватило им места в Геве. «И Нааман, и Ахия, и Гере, и Еуц, и Сахай, Мирма, сыновья домов отцовских, и Хушим родил Авитува, и Эльпаала, и сыновья Эльпаала, Эвер, и Мишам, и Шемет, и вот все они построили их. И поселились они напротив братьев своих в Иерусалиме, с братьями своими». Сам Иерусалим был городом, неразделенным на колено. Почти со всех сторон он был окружен Иудеей. И небольшой перешеек вел от Иерусалима в сторону колена Беньямина. Но сам Иерусалим был неразделен на колено, а вот храм находился именно на территории колена Бениамина, что нас учит, еще раз посмотреть, практически со всех сторон Иерусалим окружен коленом Иуда. Дальше, к северу от Иерусалима, наверху находится колено Бениамина, и маленький мостик туда ведет, ну не мостик в смысле, моста, некий такой перешеек ведет туда, со всех сторон Иуда, и чуть-чуть Бениамина, вот именно там находится храмовая гора и божественный храм. Таким образом, книга Деврей Раймим подчеркивает нам значимость колена Бениамина. На прошлой лекции мы говорили, что это все связано с праматерью Рахель, которая родила колено Бениамина. Рахель, которая настолько готова была пожертвовать собой во имя своей сестры, во имя Бога, во имя своего народа, что Яков Авину хоронит ее на дороге возле Эфраты, о чем пророк Ирмияу говорит: «Так сказал Господь, слышится голос в раме, вопль и горькое рыдание, Рахель оплакивает сыновей своих, не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало его, ибо Бога нет среди них». Плач Рахеля разрывает небеса до сегодняшнего дня, и Всевышний обращается к ней и говорит: «Так сказал Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь, возвратятся они из вражьей страны. И есть надежда для будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои». Книга пророка Ирмияху рассказывает нам о том, что возвращение из изгнания, которое произошло при возведении второго храма, было в том числе в заслугу Рахель. То есть, если бы не плач Рахель, то все это могло бы и не произойти. Но надо понять концепцию Рахель. Если мы поймем концепцию Рахель, то мы поймем концепцию величия Бениамина. А нам, как обычно, это необходимо для того, чтобы мы с вами смогли немножко перенять эти качества, ибо концепция учения Мусар – это не абстрактное изучение истории этнографии, а постижение достоинств великих, постижение великих качеств и стремление обрести их и исправить свои недостатки. В этом суть, насколько я понимаю, и задача, которую ставил перед собой Эзра, автор книги «Деврей Гаямим», летописи царей Иудеи. И обратите внимание, книга летописи царей Иудеи, ну, в принципе, написано только летописи, не говорится именно каких царей, но суть такая. И цари иудейские, цари Израиля, 10 колен пропали, от них осталась только память, причем совсем не лучшая. Так вот, цари Иудеи, а царь, на которого цари Иудеи ориентировались на протяжении всех своих жизней, был именно царь Шауль, ибо свойство царства царя Шауля сравнивается с солнцем, а царя Давида с луной, поэтому от царя Давида, скажем так, от Авраама до царя Давида было 14 поколений, и от царя Давида до разрушения храма, до царя Йошияху было еще 14 поколений. В заслугу царя Йошияху Иерусалимский храм продержался еще 22 года, период его сыновей, но это уже совсем другая история. И это было просто то, что было добавлено в надежде, что пророк Ирмияу сможет что-то исправить, но этого не произошло. Итак, свойство Рахель, которая родила Бениамина, человека, который является образом царства на все века, и, соответственно, он ушел из этого мира, не совершив греха. Его потомок, царь Шауль, образ царства. «И вспомнил Бог Рахель», рассказано. А именно, речь идет о том, когда Рахель была бесплодна, и вспомнил Бог Рахель, услышал ее Бог и раскрыл чрево ее. Итак, смотрите, вспомнил, да, то есть перестал вести себя, как будто он ее забыл, и услышал ее Бог. То есть для того, чтобы произошел последний элемент вот в этой цепочке, вспомнил, услышал, раскрыл. Перед тем, как раскрыл, нужно было что-то услышать. И вот когда Рахель сказала то, что нужно было Богу услышать, тогда Всевышний раскрыл ее чрево. Это показывает нам, что когда порой мы оказываемся в ситуации, когда время не работает на нас, или когда у нас есть некие задержки во времени в аспекте получения нами желаемого, то возможно, что Бог не вспомнил о нас, потому что Он не услышал то, что должен был быть услышать, то, что Он ожидает от нас услышать. И поэтому наши чрева во всех аспектах не раскрываются, у нас нет результатов в той деятельности, которую мы пытаемся реализовать. Итак, путь к успеху, если можно так сказать, путь к результату, даже не к успеху, тут речь скорее не успех даже, а результат нашей деятельности и в случае с Рахелью ее служение, результат ее служения. Она стремилась родить ребенка не для того, чтобы у нее был такой детеныш, как у всех есть, а у меня нет, обидно, хочу тоже ребенка. Она хотела ребенка для того, чтобы он стал одним из родоначальников колен и, соответственно, родила Юсефа и Беньямина. Юсефа и Беньямина она хотела образ царства родить, чтобы всему еврейскому народу до сегодняшнего дня было на что ориентироваться и было что по этому поводу рассказывать, как прийти к царству. Это то, к чему стремилась Рахель. И сейчас нам нужно просто увидеть, как это работает и понять, к чему Рахель стремилась. И научиться тоже стремиться к чему-то, чтобы стать в какой-то мере царями. Итак, нам следует понять слова про матери Рахель. Да, то, что я здесь зачитываю, это книга, которой пока не существует, может быть, никогда не будет существовать. Это несуществующий третий том книги «Уроки знания. Тайное учение Шевительс». Мы издали две книги, которые, соответственно, написал, точнее, не написал, это «Уроки Рава Юсефа Игуды Лейба Блоха, главы Ешивы Тельса, Тяльщая в Литве». И два тома его уроков, которые сохранились от катастрофы, мы издали. Есть еще третий том его сына, последнего раввина Авраам Ицхак Блох, который был убит во время катастрофы в самом начале Второй мировой войны, прошло лишь 3 недели от того, как немцы захватили Литву, и почти вся Ешива Тельс, почти все евреи Тельс, да и вообще почти все евреи Литвы, кроме 4 гетто, были уничтожены. Вот это слова его сына, автора книги, которую, может быть, когда-нибудь мы переведем и сдадим, но пока об этом речь не идет. Так вот, он написал что-то совершенно уникальное по поводу Рахель, я хочу, чтобы вы это знали. Нам следует понять свойства праматери Рахель благословенной памяти. Итак, какие у нее слова? Какие слова праматери Рахель? Что она сказала? «Вот моя рабыня Билга, войди к ней, она родит на коленях моих, и воздвигнусь так же и я через нее». Рахель была бесплодна. Ее сестра Лея родила какое-то количество детей, и 4 детей родила. И Рахель тоже хочет ребенка, как мы уже сказали, для раскрытия величия, и в качестве некого средства для достижения цели. Она обращается к Якову, чтобы он взял ее рабыню. Аналогично тому, как поступил наш праотец Авраам, когда взял Агаль, которая родила Ишмаэля. Замысел был, так сказать, была надежда, поскольку Сара была бесплодной. В результате родился Ишмаэль, и надежды реализовались так, что потомком Ишмаэля является организация «Хамас», и джихад, и вот все это безумие, которое... Короче, это все породило Агарь с Ишмаэлем, с их потомками. Надежда была. Авраам видел потенциал у Агари, которая была дочерью египетского фараона, и предпочла быть рабыней Сары, нежели чем принцессой в египетском доме в виде величия. То есть она сама по себе, Агарь, была великим человеком, но она не смогла исправить себя настолько, чтобы родить такого человека, который будет продолжателем завета Авраама. Не сработало, и вот Хамас в результате сегодня существует. Этот жестокий, безумный, бездарный. Итак, комментирует Раши. Что означает «так же»? Что воздвигнусь так же и я через нее. Сказала Рахель Якову, у твоего деда Авраама были дети от Агарь, но он вступился за Сару. Сказал ей, моя бабушка ввела жену-соперницу в свой дом. Сказала ему, Рахель сказала ему, если в этом дело, то вот моя рабыня. И воздвигнусь так же и я, как Сара. То есть слово «так же» означает «так же, как Сара». Из этого следует, что Рахель не хватало заслуг, чтобы удостоиться сына. Возникает вопрос, как приводит к заслугам то, что Рахель свою рабыню дала своему мужу. Какого рода заслугами это является? Это исследование, которое мы с вами сегодня изучим. Однако Сфорне дает этому иное объяснение. Из-за ревности к моей подруге пробудится физическая природа. То есть ревность пробуждает физическую природу, то есть способность нашей праматери Сары родить, праматери Рахели в данном случае родить. с точки зрения сформы это еще менее понятно. Это означает, что данное деяние содержит в себе нечто естественное, телесное или духовное для пробуждения способности деторождения у самой Рахель. То есть ей требовалось излечение по обоим точкам зрения. Однако простой смысл писания совершенно другой. Рождение рабыни сына в семье имеет значение, как будто он появился у Рахель. И это приведет к тому, что в дальнейшем у нее родится свой собственный сын. То есть рождение сына рабыни, что это считается сыном госпожи, допустим, можно понять. Но как это может повлиять на то, что у нее родится свой собственный сын после сына у рабыни? И это именно и произошло. Надо понять, как это работает. И когда Билга родила мальчика, Рахель изрекла, услышал он голос мой, даст он мне сына. То есть рождение... сына рабыни Билгой, привело к тому, что Рахель посчитала, что она тоже родит. Появление ребенку своей рабыни Рахель восприняла, как будто родила его сама, и требуется ясно понять воззрение нашей праматери, что она вообще имела в виду. В первую очередь необходимо посмотреть, вот это и есть тайное учение, да, книга называется «Тайное учение Ешивы Тель». Здесь два тома раскрытия тайн Торы, которые вообще покажут нам, как устроено мироздание. Но совершенно не так просто, как нам кажется нашим глазам. Для того, чтобы в мире произошло какое-то любое материальное явление, требуется, чтобы на всех уровнях мироздания, с самого верха, из его корня деяния до самого низа, произошло какое-то движение. Внизу в материальном мире ничего не происходит, если не происходит явление на вершине, в корнях всех этих явлений. Поэтому вот как женщина может родить в своем корне. В первую очередь необходимо знать, что духовность и материальность всецело связаны воедино. Материальное бытие – результат возвышающегося над ними духовного существования. Таким образом, комментарии Раши и Сфорны не противоречат, а дополняют друг друга. Еще раз, Сфорна отмечает, что Рахель был некий физический недостаток, устраняемый тем, что она своего мужа уступила рабыне. Но поскольку все элементы природы развиваются из их духовного корня, то Рахель не хватало духовных заслуг. Это точка зрения Раши. Поэтому Сфорна был согласен с мнением Раши, что следовало обрести определенные заслуги, дабы удостоиться сыновей. А в чем здесь постановка вопроса? Здесь есть комментарий, который надо зачитать для того, чтобы понять ситуацию. Комментарий такой. Все наши праотцы и праматери были бездетны. Так нам рассказывают по преданию. Поскольку по отношению к ним в особой мере упрочались оболочки небытия, обволакивающие существование, препятствующие появлению на свет святого народа, предназначенного для служения Всевышнему. Так, есть некоторые оболочки, которые не дают прородиться. Приводится здесь пример, не помню в какой книге, может быть, даже прямо здесь, в этой книге, о том, что есть зерно, которое пытается пробиться из земли, а над ним находится такой вот сжатый, да, это здесь написано, сжатый такой комок земли, очень сильно сжатый, этому зернышку не пробиться. Но если он уже пробился, то тогда начинается его рост. Вот именно это будет суть того, что мы выучим из этого повествования. И это всем нам необходимо, потому что мы, каждый из нас испытывает примерно то же в каких-то аспектах. Что-то нам легко дается, какие-то врата для нас открыты, какие-то врата закрыты, нам необходимо вот это, пробиться через все эти оболочки, плотно окружающие нас, не дающиеся нам жить. Итак, еще раз, на все наши праотцы и праматери были бесплодны, поскольку по отношению к ним в особой мере упрочались оболочки небытия, обволакивающего существование, препятствующего появлению на свет святого народа, предназначенного для служения Всевышнему. Много причастий, но суть ясна. Творец ожидал их молитвы. В древних книгах отмечается, что гематрия – числовое значение слова «еуш» – отчаяние, 317, а Элиезер – Бог в помощь, 318. В безвыходной ситуации необходимо сделать шаг вперед, и Творец окажет свою поддержку. Зная это, мы, несомненно, сможем выстоять в любых возникающих перед нами испытаниях и исполнить возложенную на нас задачу. Итак, Еуш 317. Что это такое? Еуш – отчаяние. Это не обязательно, что нужно вопить и эмоционально как-то это отчаяние демонстрировать. Отчаяние как неспособность продвижения вперед. Человек идет по дороге, и гора, дальше обвал, провал, не знаю, что, горный перевал, короче говоря, движения дальше нет, и соседняя гора, как ему перепрыгнуть с одной горы на другой. Это состояние отчаяния, да, когда он объективно не видит возможности движения вперед. Ему нужно сделать какой-то один шаг. И этот один шаг приведет его из состояния юш, отчаяния, в состояние Элиэзер, Бог в помощь. Тогда он, Всевышний тогда придет на помощь и найдет способ, как перенести его через эту пропасть, и жизнь будет складываться дальше. Итак, у еврейского народа ситуация такая, что если взять от Авраама до каждого из нас, до меня, цепочку тех, кто был моими предками, от одного до другого, то в самом начале у нас три проколотые такие окрестности этой цепочки, когда все наши праотцы и праматери были бесплодны. Поэтому, родившись в таком народе, мы абсолютно не должны пребывать в состоянии каких бы то ни было сомнений, неуверенности, в состоянии отчаяния. Мы, несомненно, должны вести себя возвышенно, по-царски, не быть мелкими шакалами, потребляющими дохлую плоть. Вся история нашего народа, пока вот эта древняя история, да, она уже говорит нам о том, как нам надлежит жить. Итак, все наши праотцы и праматери бесплодные. Соответственно, каким-то образом они пробились. И для нас это важно, в том числе и чисто психологически, да, что нужно сделать сегодня для того, чтобы мы могли продвинуться по нашей жизни, и в нашей жизни стало бы лучше. Теперь мы поднимем вопрос. Если праматерь Рахель не имела духовного корня, необходимого для рождения ребенка, то как ей могла помочь данная заслуга? То есть для того, чтобы родился ребенок, нужно иметь что-то, какой-то корень, небесный корень, чтобы он реализовался вниз. Ибо концепция, которую книга «Уроки знания», «Основа» и «Уроки знания тайны Ишивы», и «Тайны учения Ишивы Тельц» раскрывает, это «Киколь бешамайм убаарец». Все на небесах и на земле – это слова, которые мы произносим по нусаху Сфарада, когда достаем свиток Торы. Нет, это то, что по любому нусаху. Когда мы достаем свиток Торы, то мы эти слова произносим. «Киколь бешамайм убаарец» – все на небесах и на земле. Это означает, что настоящая правильная связь между высшими мирами и нижним – это не так, как мне когда-то много лет тому назад казалось, что есть вот этот нижний мир, есть какие-то там высшие миры. Ну и между ними какая-то очень сложная связь, такая, что мне, смертному, вообще это недоступно. Действительно недоступно, и сейчас недоступно, но концепция совсем другая. О том, что у каждого материального предмета, у каждой вот отдельно взятой книги или вот мышки, которая здесь существует, да, у нее есть какой-то корень на небесах, она же существует на небесах. Не то, что там на небесах есть некий корень, ответственный за все книги, за все мышки, за все компьютеры. У каждого отдельного творения есть корень на небесах, и есть своего рода ангел, который, об этом сказано, что над каждой травинкой находится ангел, который бьет ее, дает ей энергию, бьет в случае, если она ведет себя неадекватно, а задачи и цели творения, и говорит ей расти, он ее выращивает. Поэтому у каждого есть элемент. Поэтому теперь мы поднимем вопрос. Если праматерь Рахель не имела духовного корня, необходимого для рождения ребенка, то как ей могла помочь данная заслуга? Если нет корня появления ребенка, то хоть отдавай своему мужу рабыню, хоть не отдавай, хоть делай все, что угодно. Это может помочь другим вопросам, где у тебя, да, есть корень, где у тебя есть соединяющие с ним врата, но если нет корня образования ребенка, то как это может помочь? Любая заслуга как может помочь? Повествует Талмуд. Жизнь человека, рождение детей и пропитание не зависят от заслуг, а только от мазаля. Мазаль – это, в принципе, звезды, созвездия и прочее. Прочтем сейчас вступление. Это утверждение в Талмуде в Моэд Катан, что жизнь человека, рождение детей и пропитание не зависит от заслуг, а только от мазаля. Что есть некоторые в вопросе нашего упрощенного существования, существует мазаль, некая весовая функция. Основная функция нашего существования – это награды и наказания. Бог нас награждает и наказывает в зависимости от наших заслуг. Происходит это все только в грядущем мире. В этом мире Всевышний дает нам любое благословение, любые материальные объекты только для того, чтобы улучшить или ухудшить наше служение, в зависимости от нашего служения. И поэтому все это не зависит от заслуг, а только от мазаля. Ну и дополнительная функция – это раскрытие единства Всевышнего, о чем сейчас мы и говорить не будем. Только от мазаля. Комментарий здесь такой. Мазаль – влияние небесных светил, через которое человек обретает своего рода аванс при жизни в нижнем мире, а награда за заповеди и наказание за грехи исключительно в мире грядущем. Поэтому страдания праведника не свидетельствуют о том, что Господь их покинул. Может быть, у праведника нет мазаля, потому что ему это не нужно. Он богат, ему не нужен аванс. Кому нужен аванс? Кто приходит к боссу аванс выклянчивать? Тот, у кого, кто бедный, у кого нет денег подождать до наступления времени зарплаты, когда там в начале месяца, в середине месяца, не знаю, кто кому как платит. Поэтому, если ты видишь праведника, который в этом мире страдает, это означает, что ему не нужен аванс. Ему Всевышний в этом мире авансом не дает, понимая, что этот человек великий, он сможет прожить так до грядущего мира. А благоденствие нечестивцев не демонстрирует божественное благоволение по отношению к ним. Нечестивцы, они совсем, если у них здесь полный порядок, то, может быть, они в этом мире получили награду за все свои добрые дела небольшие, и в грядущем мире их ничего не ожидает. Появление детей не свидетельствует о праведности родителей, ибо у злодеев тоже рождаются дети. То есть это функция мазаля, некое вот изначально распределение бытия, скажем так, существования. Кому-то определены дети, кому-то определено богатство, кому-то определено немного детей, немного богатства, кому-то мало детей, мало богатства. Ну вот как-то это вот распределяется. Мазаль от светил. Все определяет только мазаль, под которым выходит на свет человек. Корень его души и доля в жизни соответствуют задаче, стоящей перед ним в исправлении мира в Царстве Всевышнего. И этот мазаль определяется задачей, стоящей перед человеком. Каждый человек имеет определенную задачу специфическую, то есть на базе соблюдения заповеди Торы в целом у каждого есть нечто такое, где он незаменим. Только он может это сделать, и абсолютно никто другой, он незаменим. Во всех материальных вопросах обычно говорят, что нет незаменимого. В духовном вопросе всегда есть у кого-то очень узкая или совсем узкая, или более широкая зона, где он исключительно незаменим, и без него мир существовать не может, и это вот то, чем он должен заняться, оно не будет исполнено без него. Поэтому Всевышний его и создал именно ради этого, ну и ради исправления его души. Поэтому каждый должен попытаться, постараться найти нечто такое, что действительно будет затронет критерий здесь какой, как это понять. Некое особое служение Богу, которое затрагивает твою душу, где ты можешь действительно что-то вложить для Бога, для творения. Вот это попытаться сделать. А явление в творении определенной констелляции звезд не зависит от заслуг, которые ничего не могут изменить. Соответственно, там, где есть мазали, там, где есть вот материальное бытие человека, то понятно, что никакие заслуги повлиять на это не могут, потому что это базисное материальное влияние звезд, которые вообще никак не связано с заслугами, не обращают внимания на заслуги. Талмуд в трактате Шаббат исследует вопрос, есть ли мазаль у народа Израиля или Господь вывел его за пределы влияния небесных светил во всех аспектах. В Талмуде сказано так. Для понимания сути сказанного приведем это повествование Талмуда. Что именно сказано в Талмуде в аспекте? Как бы все знают, что Всевышний вывел Авраама из-под влияния звезд. Возникает вопрос только, насколько вывел. Вывел во всех аспектах. Вывел так, что при определенных аспектах звезды не влияют, но все-таки так. Это вопрос, который поднимает Талмуд, что означает, что Авраам был выведен за рамки влияния. Звезды совсем не влияют, но это неправильно, так, наверное, подумать, потому что Всевышний создал звезды и сказал, что они влияют, что они да влияют. Итак, на весь мир влияют, а на еврейский народ совсем не влияют. Короче, Талмуд поднимает этот вопрос и говорит так. «Сказал Рав Иуда от имени Рава, откуда мы знаем, что народ Израиля не подвластен небесным светилам и созвездиям?» Итак, народ Израиля не подвластен. Из слов Торы, И он вывел его наружу и сказал: «Взгляни на небо и посчитай звезды. Можешь ли счесть их?» И сказал ему: «Столь же многочисленно будет твое потомство». Так сказано в книге Берешит, 15 глава, что Всевышний вывел Авраама из-под влияния звезд. О, дальше. Так Всевышний ответил на обращение к нему Авраама: «Господин мой, что ты дашь мне? Ведь я хожу бездетный, а домоправитель мой Элиезер из Дамаска». И Творец ответил ему: «Не будет он наследовать тебе, но тот, кто произойдет из твоих чресел, он будет наследовать». Берешит. Сказал Авраам: «Господин мира, я взглянул на звезды и понял, что не могу родить сына». Ответил ему Бог: «Выйди за рамки их влияния». А вот теперь очень внимательно. «Ибо народ Израиля не подвластен небесным светилам и созвездиям. Ты считаешь, что Юпитер находится на западе, в холоде, согласно чему у тебя не может быть детей. Я помещу его на восток, в тепло, и у тебя будет потомство». И об этом сказано: кто пробудил милосердие с востока, это слова пророка Йешаяху, пророка Исаия. Теперь Юпитер и милосердие – это одно и то же слово на святом языке «цедек». То есть обратите внимание, когда Всевышний вывел нашего праотца Авраама из-под влияния светил, это совсем не было то, как мы по-простому полагали, что светила никак на тебя не влияют. Нет, Всевышний провел какую-то операцию с Юпитером, переместив его с запада, где холодно, на восток, где тепло. И это привело к каким-то изменениям. То есть Авраам все равно остался под каким-то определенным влиянием Юпитера. Мы не знаем, да, как Юпитер, в смысле, я не знаю, как Юпитер влияет на деторождение, но во всяком случае, обратите внимание, речь не идет о полном освобождении от влияния светил. Об этом полностью речь не идет. То есть произошли какие-то определенные изменения в этом смысле. Итак, еще раз, Талмуд, трактате Шаббат, исследует вопрос, есть ли мазаль у народа Израиля, или Господь вывел его за пределы влияния небесных светил во всех аспектах, и как мы увидели, что далеко не во всех аспектах, что мы в какой-то мере, у нас есть мазаль, да, мы можем из него выйти за рамки мазаля, но пока есть у нас мазаль, то мазаля наши заслуги не волнуют вообще никак. Это совершенно другая весовая функция аванса, которое безразлично наше духовное состояние. То есть не то, что безразлично, небесам и земле оно не безразлично. А именно об этом сказано в Торе, да, что Моше Рабейну перед смертью говорит: «Разину шамаем ваарец», «Услышьте небеса и земля», что небеса изначально стремятся молниями сжечь грешника на земле и благословить праведника, а земля поглотить грешника и, соответственно, праведнику дать все что угодно. Но Всевышний в рамках своего милосердия задерживает эти процессы, чтобы они не реализовались. Таким образом, неправильно сказать, что земля и небо, они безразличны к греху и к величию духовному, но они сдерживаются, их Всевышний сдерживает их, не давая им возможность реализовать свои стремления. Так вот, мазаль, он в таком же смысле, он безразличен к духовности человека, то есть ему совершенно не безразлично, поскольку это явление небесное, но он работает как исправный механизм подачи влияния. Итак, комментирует Раши: «Если народ Израиля не зависит от мазаля, то молитвы и заслуги изменяют к добру его судьбу», говорит Раши. Теперь, то есть Раши тоже, посмотрите, он говорит, это обусловлено, если народ Израиля не зависит от мазаля. Но из этого следует и обратное. В вопросах, зависящих от мазаля, как, например, жизнь, рождение детей и пропитание, то есть, да, видите, автор считает, великий Рав Блох считает, что таки мазаль остается, никуда он не девается. В таких вопросах, зависящих от мазаля, есть у нас вопросы, зависящие от мазаля, как, например, жизнь, рождение детей, пропитание, это не помогает. Если так, то почему наша праматерь Рахель надеялась, что духовные заслуги приведут ее к рождению сына? В действительности требуется разъяснить суть вопроса, что во всем зависящем от мазаля не помогают заслуги и молитва. Не помогают. Ведь наши мудрецы говорят, что Рахель удостоилась сыновей в заслугу своих деяний. Она смолчала, когда Лею обманом выдали замуж за Якова, чтобы ее сестра не претерпела унижения, и вела соперницу в свой дом. То есть почему то, что Рахель вела свою сестру в свой дом, уступила мужа своей сестре, не является достаточным для ее, для того, чтобы с ней произошло чудо, чтобы она смогла иметь ребенка. Почему нужно было еще и рабыню туда добавлять тоже? Талмуд приводит заслуги, которые даровали долготу дней мудрецам. И как же можно сказать, что в этих вопросах заслуги не имеют значения и не оказывают влияния? То есть получается, что заслуги, да, оказывают влияние. Талмуд говорит о том, что некоторые заслуги даровали жизнь мудрецам, значит, заслуги, да, а жизнь, протяженность жизни, как мы только что видели, зависит от мазали. То есть все-таки каким-то образом заслуги могут повлиять на мазали. Что это за метод влияния? То есть базисно не могут, но при каких-то... Короче, особые заслуги могут. Так необходимо понять, неужели в отношении этих трех вещей заперты врата молитвы? А именно дети, жизнь и пропитание. Три вопроса, которые определяются мазалем. Но ведь сказано в Торе, и молился Ицхак Господу о своей жене, ибо бесплодна она, и внял Господь его мольбе, и зачала Ривка, жена его. Ну, пример. Родители Якова, которые тоже были бесплодны. Всевышний отвечает на их молитву, и рождается ребенок, если это связано с мазалем, определяется исключительно мазалем, то как Ривка могла родить? И молитва Ханы, в результате которой она удостоилась потомства, является основой для некоторых законов молитвы. Хана, которая родила пророка Шмуэля, помазавшего на царство царя Шауля, в частности. То же самое касается жизни человека. Пророк Йешаяху объявил царю Хизкияху слово Господа. В те дни смертельно заболел Хизкияху, и пришел к нему Йешаяху, сын Амоца, пророк Исаия. И сказал ему, так изрек Господь, оставь завещание дому твоему, ибо ты умрешь и не будешь жить. И пророк Йешаяху добавил царю, что ему не осталось никакой надежды, ибо уже вынесен окончательный небесный декрет, что царь Хизкияху умрет. По какой причине? Потому что он отказался жениться, ибо он знал, видел пророческим видением, что родится у него царь Менаше, который будет страшным грешником, который поставит идола в Иерусалимский храм, и в результате будет окончательно запечатан декрет о разрушении Иерусалима, что и произошло, поэтому он решил не жениться. Но это было неверное решение, потому что Машиах будет именно потомок, в том числе царя Менаше. То есть он сам был действительно страшным нечестивцем, но его потомок будет Машиахом. Потомок через много поколений. Но именно его. То есть без него там вокруг нельзя было объехать. Он был необходим для этого. Ответил ему царь Хизкияху, такое предание известно в доме Давида, полученное от царя Йошафата, даже если меч коснулся твоей шеи, не переставай уповать на божественное милосердие. Обратите внимание, это важно для каждого из нас, потому что предание от царя Йошафата, когда меч таки коснулся его шеи, когда царь Рама воевал против Израиля, и царь Йошафата туда тоже... В этой войне принял участие, а царь дал указание, он не хотел эскалации, он дал указание убить только царя Израиля, а не царя Иудеи. И только царь Иудеи был в царских там одеждах и так далее, а царь Израиля знал об этом и скрывался в обычной одежде рядового солдата, то тогда один... Арамейский солдат чуть было не убил царя Йошафата, и меч уже коснулся его шеи, но тут солдат понял, что это не царь Израиля, и он убрал свой меч. Это важный урок мусара нам на тему упования на Бога и надежды на Бога, и чтобы мы не находились, никогда не приходили в состояние отчаяния. Чтобы в отчаяние мы не приходили. Предание в доме Давида, в доме царя Давида от царя Йошафата было именно таким, и оно касается, в общем, всех нас, потому что каждый из нас реально является потомком царя Йошафата, в самом прямом смысле этого слова, потому что у царя Йошафата было некое количество детей, пусть даже немного, эти дети женились, их дети женились, внуки женились, и все на всех женились. И в результате сегодня сказано про каждого в еврейском народе, что все мы сыновья царей, сыновья пророков. Потому что реально вот эта вот пирамида роста, да, она привела к тому, что у нас потом, мы потомки всех великих, кто был в нашем народе, потому что всех у них были еще раз дети, и они женились, и вся это была прогрессия такая геометрически растущая. Так что реально практически каждый сегодня, я думаю, является потомком Иошафата. Как поступил царь Хизкияху? «И обратил Хизкияху свое лицо к стене и молился Господу, и говорил, прошу, Господь, вспомни, прошу, что я ходил перед тобой верно и с полным сердцем, и угодное в очах твоих делал, и заплакал Хизкияху плачем великим». И Всевышний ответил на его молитву. «Так сказал Господь Бог Давида, отца твоего». Обратите внимание, Бог связывает свое имя с царем Давидом. Бог Давида. «Я услышал твою молитву, увидел слезы твои, вот я прибавлю к твоим дням 15 лет, и от руки Ассирии спасу тебя этот город. И как может быть, что в вопросе продления жизни не помогает молитва?» Как такое может быть, что не помогает молитва? Видимо, царь Хизкияху помолился, и в результате у него жизнь была продлена, а до этого мы утверждали, что жизнь является функцией мазаля. Вначале нам следует ясно понять, что такое мазаль. Уже с первого взгляда видно, что это очень возвышенное и непростое понятие. Мудрость свидетельствует о том, что окончательное решение, не подлежащее изменению, проистекает из основ высшего правления. Аналогично этому мы находим в земном царстве. В юридической системе есть основные законы, из которых следуют все второстепенные положения. И чем более фундаментальный закон, тем меньше возможности внести в него какие-либо изменения. Так работает юридическая система. Поэтому мазаль – это такая вот весьма первичная система правления этим миром. И изменения туда действительно, в общем-то, не вносятся. Законы, определяющие основы царской власти, не могут изменить даже высокопоставленные министры, от которых требуется лишь беспрекословно их исполнять. Соответственно, этому устроены и порядки небесного царства. Пути правления Всевышним его миром. Нам известно, что в отношении некоторых вопросов, как, например, жизнь, рождение детей, пропитание, пути правления настолько точно установлены, что даже духовные заслуги и молитва не могут на них повлиять. И мы должны осознать, что речь здесь идет о самых высоких аспектах правления. Однако, если мы продолжим данное рассуждение, то видим, что для царя из плоти и крови первостепенные законы не являются неизменными, и всецело находится в его власти. В том, что касается царя, то первостепенные законы находятся в его власти. В случае особой необходимости, ради потребности своей страны, правитель может принять противоречащее им решение и внести необходимые изменения. То есть уже мы же начинаем понимать, что для того, чтобы наша молитва пробилась сквозь метод правления, который называется мазаль, нам необходимо таки обратиться к царю, чтобы это была молитва такая, которая обладает способностью обратиться к царю. И также устроено небесное царство, и по этому принципу проложены пути высшего правления. Корень духовных законов в высших небесах и определяет долю каждого творения в исправлении мироздания. Все связано с сутью намерения сотворения мира, и правление в мирах осуществляется посредством функции мазаль. Над каждым аспектом жизни назначены ангелы, чьи порядки установлены в совершенной точности и контролируются проведением царя мира. Итак, точный порядок. Если человеку определены некоторые ограничения, то обычные заслуги и заурядная молитва не помогут ему выйти за рамки своего существования. У каждого человека есть существование свое определенное, которое, в общем, как мы видим в жизни, практически не меняется. Мало у кого динамика взлета, более-менее мы все застряли вот в каком-то таком состоянии, которое поддерживает нас мазаль в условиях, когда мы Бога изгнали, и когда нет у нас никакой динамики в нашей душе, то у нас все вот более-менее такой застой в нашей жизни. Для того, чтобы продвинуться куда-то вперед, есть книга «Анализ души», которая очень рекомендую, может понять нам хотя бы, каков механизм устройства нашей души. чтобы мы могли просто знать, какие у нас там есть рычаги, чтобы мы могли изменить себя, и, соответственно, тогда сразу меняется мозаль. Как только меняется человек на земле, становится другим человеком, тут же меняется его мозаль, потому что мозаль относился к предыдущему человеку. Чтобы знать вообще свое устройство, прежде чем заниматься каким-то изменением себя, то нужно вот изучить книгу «Анализ души». Очень рекомендую. Да, эти книги все можно прочесть бесплатно на сайте Толдот или купить, тем самым помочь нам издать следующие книги. Однако все же врата не полностью заперты перед ним, перед человеком. С обычными заслугами и заурядной молитвой. Перед этим человеком врата не полностью заперты. Особое возвышенное служение и трепетная молитва могут помочь ему предстать перед царем мира. Это отмечает Тосафот, хотя и сказано, что в этих трех вопросах все зависит от мазаля, особые заслуги могут изменить судьбу. Особые заслуги – это праведные деяния и молитва, которая возносится ввысь, предстает перед Всевышним, и он ее принимает. Благодаря духовному величию и молитве праматери Рахель и другие вознесенные праведники удостоились сыновей жизни и пропитания. Короче, основная молитва, особо не основная, а особая молитва, пробивается вверх, меняя нас как творение и меняя мазаль, которая оперирует нашим существованием. Наше разъяснение божественного провидения в аспекте дарования сыновей поможет понять повествование Талмуда о молитве Ханы. Хана – мать пророка Шмуэля, помазавшего на царство царя Шауля и царя Давида. Хана обратилась к Всевышнему, благословен он. «Господин мироздания, из всех бесчисленных воинств, сотворенных тобой в мире, тебе трудно дать мне одного сына». Это отражает следующая притча. Царь из плоти и крови созвал на трапезу своих придворных. Ко входу во дворец подошел нищий и попросил кусок хлеба. Но слуги не обратили на него никакого внимания. И он все же пробился к царю и попросил его: «Господин мой царь, неужели тебе трудно дать мне кусок хлеба из всей этой устроенной тобой роскошной трапезы?» И вот мы видим, что хорошо сделал бедняк, прорвавшись к царю. Однако, на первый взгляд, неясно. Ведь не по своему желанию, царские рабы прогоняли нищего. Царь указал им такой порядок, кого пускать на трапезу, а слуги лишь исполняли его волю. Какой же смысл бедняку взывать к царю? Но согласно приведенному выше разъяснению, все становится ясно. Законы и повеления переданы слугам царя, и они не вправе совершить какие-либо изменения. Однако все подчиняется правлению царя, к которому и устремился бедняк. Вот что мы учим из этой притчи. Слуги царя дают каждому согласно установленной для него доли и не могут дать даже кусок хлеба тому, кому это не положено, поэтому они не поддержали нищего. Но бедняк видел картину мира совершенно иначе. Он вообще не смотрел на эту картину мира с точки зрения концепции мазаль, концепции аванса. Он видел картину мира совсем иначе. Перед его взором было полное изобилие милосердия царя к своим рабам. Он понял, что слуги не уважили его просьбу, поскольку все благословение проистекает не от них, а от самого царя. И если он предстанет перед ним, то, несомненно, правитель окажет ему милость и исполнит его желание. И даст ему все недостающее. Поэтому он направился к царю. Хана глубоко постигла величие божественного милосердия в мире. Она поняла, что ее молитвы не принимаются не из-за того, что нет места в милости Творца ответить на ее просьбу, а потому что еще не вознесла молитву должным образом, таким образом, который пробивается через сковывающие нас оболочки, не дающие бытию прорваться через несуществование. И она излила молитву из глубин сердца Господину всего творения, Он оказывает безграничную милость всем высшим воинствам, созданным им в мирах, и дарует сына также ей. Вне всяких сомнений, при таком изобилии милосердия и ее молитва может быть принята. И Господь ответил на молитву Ханны. Мы видим, что глубина постижения божественного милосердия раскрыла перед Ханной врата молитвы. Итак, сейчас мы... Обратите ваше внимание, чтобы вы это не пропустили. Сейчас мы будем говорить про врата. Для того, чтобы любое явление произошло в этом мире, необходимо, чтобы оно прошло через врата, чтобы эти врата вообще существовали, и чтобы они были открыты. Итак, молитва Ханны прорвалась через врата молитвы. Никакое самое простое материальное действие не может случиться, если соответствующие врата внутри системы Мазаля, ну или вне его, если мы говорим уже о чем-то, о каких-то особых свершениях человека, чтобы они... Короче, все идет через ворота. Из этого мы должны выучить. Для спасения из любой беды, избавления от несчастья, необходимо возносить молитву только после постижения бескрайнего божественного милосердия. Первое, что требуется, постижение милосердия. Если ты хочешь выйти за рамки своего ограниченного, сжатого существования, первое, что необходимо, это божественное милосердие. Тогда перед нами раскроются врата молитвы, и мы будем знать, как воззвать Господу должным образом. И далее мы разъясним, что Всевышний ответил на молитву Авраама о спасении с дома тоже благодаря его постижению божественного милосердия. И тогда Авраам все больше и больше просил милости для жителей с дома. Авраам все продолжал просить, если есть 50 человек, можно их спасти, 45, 40, 30, 20, 10. Авраам все больше и больше просил Бога соответственно тому, что его постижение божественного милосердия росло. Еще можно дать другое толкование. Задержка в рождении детей у наших праотцев и праматерей происходила не из-за правления миром через функцию мазаль, а по еще более глубоким причинам. Тогда возводилось строение общины Израиля на все последующие поколения, что в особой мере зависело от молитвы и духовных заслуг. Нашим праотцам и праматерям предстояло очень многое сделать, и когда они завершили свою подготовку к основанию Дома Израиля, то удостоились потомства. Однако простой смысл говорит о чем-то совсем другом. Рождение ребенка рабыни удостоило сына также госпожу. Как это может быть? Допустим, рабыня рождит ребенка. Допустим, госпожа может в какой-то мере считать этого ребенка своим, отобрать его у рабыни в конце концов. В какой-то мере, да, считать своим, воспитывать наравне со своими детьми, с другими детьми, воспитывать хорошо, считая его своим ребенком. Но как это может удостоить сына так же госпожу, как сама госпожа может родить в результате того, что родила рабыня? Из комментария Раши, приведенного в начале главы, следует, что Рахель не хватало заслуг, поэтому она ввела в свой дом соперницу, как поступила наша праматерь Сара. И важно ответить, Рахель передала тайные знаки своей сестре Леи, тем самым не только ввела в дом свою соперницу, но и уступила ей возможность стать женой праотца Якова. То есть в смысле рабыни Рахель только ввела рабыню, когда она уже была женой. В смысле своей сестры Леи, она уступила ей возможность быть женой. Это намного больше самопожертвования, чем вести рабыню. Это деяние дает еще большую заслугу, чем поступок Сары, которая ввела Агарь в свой дом. Зачем же Рахель было нужно еще ввести в свой дом Билгу? Таков порядок божественного провидения. Все влияния нисходят сверху вниз через особый путь и предназначенные для этого врата. Обратите внимание, это очень важно. Предназначенные для этого врата, отдельный путь. Для любого деяния, чтобы оно реализовалось в этом мире, требуются врата и путь. После завершения шаббата мы произносим «Господин всех миров», «Рибон коль оламим», и в дни трепета установлена особая молитва об открытии ворот. В Рошану Йом Кипур, если вы будете внимательно следить за текстом, мы просим об открытии ворот. «Шарей шамаем птах» – «Врата небесные открой». Ограничение для души в вопросе рождения детей происходит в результате закрытия определенных ворот, что реализуется в Нижнем мире в бесплодии. И вот в конце предыдущей главы было разъяснено, что все приобретения человека, материальное изобилие, даруемое ему в нижнем мире, связано с корнем его души. И это включает связь между госпожой и рабыней. То есть госпожа и рабыня, они связаны вместе, у них в какой-то мере одни ворота. Но все же они не являются одним телом, и, возможно, доля рабыни будет отличаться от судьбы госпожи. И если рабыня, согласно ее мазалю и природе, не может родить, возможно, она удостоится этого благодаря своей госпоже. А если раскроются врата для рабыни, то это может распространиться также и на госпожу, которую достоится милосердие, и сама родит сына. По этой причине Рахель поступила как Сара и ввела рабыню в свой дом. Ведь благодаря рабыне могут раскрыться врата для госпожи, если к этому приведут ее деяния, и рабыня родит ребенка. И в определенной мере это может считаться, как будто она сама родила сына своему мужу. И далее врата могут раскрыться еще больше, и сама госпожа удостоится родить сына. Идею раскрытия ворот мы сможем понять на примере путей постижения мудрости человеком и оказания милости ближнему. Таков путь мудрости. Она раскрывает врата для ее постижения, которые все больше расширяются. Повествует Талмуд. Молодой мудрец Торы подобен ростку, пробивающемуся через комок земли. Вот это, с этого мы с вами начинали. Через комок земли. Ростку через комок земли, сжатую землю, пробиться очень тяжело. Толкование этому следующее. Ростку очень трудно пробиться из глубин твердой почвы, но когда он выходит на свет, то расцветает во всем своем великолепии. То же самое происходит с мудрецом Торы. В его душе загорается свет мудрости, излучающий все большее сияние, и он осознает намного больше, чего не мог представить прежде. Мы можем убедиться в этом на собственном примере. Приступая к изучению каждой новой темы, мы углубляемся в нее, постигаем все больше и больше. Это раскрывает нам врата, и мы видим, как наступает все большая ясность и расширяется наше понимание. То же самое происходит в отношениях между людьми. Мы все больше испытываем желание оказывать милость человеку, с которым сближаемся, и стараемся помочь ему в самых разных вопросах. Даже в новых, даже в тех вопросах, которые были за рамками нашей первичной связи. Так наше желание оказать благо возносится на уровни, о которых мы даже не мечтали прежде. Аналогично этому раскрываются врата высшего правления. Для того, чтобы человек мог осуществить свое предназначение в этом мире, ему уготовано грандиозное творение, обеспечивающее все его потребности. А то, что не всегда люди находят себе пропитание, объясняется недостатком их заслуг и поступков. Так, Всевышний дает нам общее глобальное творение, в котором есть много частей всевозможных, и только если мы не имеем стихийного страстного желания иметь их в собственность, мы очень даже хорошо можем в этом мире жить, потому что в этом мире много солнца, звезды, моря, все это общее. И такие слова мы произносим в благословении после трапезы о своем достатке. В твоей руке полной, открытой и широкой. Божественная рука полна, и человек ожидает нескончаемое добро. Более того, рука Господа открыта, с его стороны нет никакой задержки в излиянии изобилия. Но иногда человеку не хватает заслуг, врата перед ним закрываются, к нему не может спуститься благо. Когда же врата раскрываются, то изобилие изливается для него все больше и больше. Это приводит нас к двум важным выводам. Первый. Наши праотцы непосредственно видели, что все происходящее с ними имеет свой корень в духовности и стремились исправить свои пути, о чем говорит Раши. И хотя их бездетность объяснялась многими духовными и материальными причинами, что разъяснили Раши и Сфорно, Тора раскрывает нам в самом простом смысле глубокие тайны, соответственно, которым поступали наши праотцы и праматери. И второй вывод. Мы должны чувствовать добр Господь каждому и милосердие Его ко всем созданиям Его. Это слова пророка. И если мы обращаемся к Нему в молитве должным образом, Он, несомненно, услышит нашу мольбу и не отторгнет нас от своего лица. В действительности все Его благо приготовлено для нас. Лишь необходимо хотя бы самую малость раскрыть врата посредством молитвы, и это приведет нас к добру. На этом заканчивается повествование
книги
Шурейда, «Тайна учения Ешивы Тельса», рава Авраама Ицхака Блоха, по которой погиб во время катастрофы. Два тома его отца и учителя мы издали на русском языке. Их можно прочесть на сайте или приобрести, тем самым помочь нам в издании наших следующих книг. Давайте подведем кратко итог того, что мы прочли. «Тайна учения Ешивы Тельса» немного глубже нам показала концепцию величия Рахеля, почему Рахель была в состоянии пожертвовать собой, как вообще устроен этот мир, что мир устроен так, что существуют врата, которые закрыты в рамках правления Всевышним этим миром в концепции через метод правления, который называется Мазаль. От Мазаля созвездий и небесных светил еврейский народ не освобожден окончательно, и три понятия, как мы учим из первоисточников, они таки определяются мазалем, а именно жизнь, протяженность жизни, наше пропитание и наша способность родить ребенка, они определяются мазалем. В определенной ситуации, в этом самая главная суть, если человек может выйти за рамки рутины, если он может перейти на другую, на новую валентную оболочку, то он может... Короче, если человек становится царем, если человек царствует над собой, если он приходит к величию, то тогда этот мир меняется для него, и он оказывается в совершенно другой реальности. Вот эта концепция Рахель. Мы начали со слов «И вспомнил Бог Рахель», книга Берешит, 30 глава, «И вспомнил Бог Рахель», «И вспомнил Бог Рахель», «И услышал ее Бог, и раскрыл чрево ее». Тогда происходит результат. Ну, это свойство праматери Рахель. Поэтому наш прадец Яков любил Рахель больше своей другой жены. И колено Бениамина обладает такими свойствами. Колено Бениамина понимает, что существуют врата, которые нужно открыть. Врата раскрываются только величием человека. И никаким образом бытие мелким шакалом, который готов продать любые ценности за кусок несвежей падали, к успеху вести не могут. Колено Бениамина, свойство которого... Волк, знак которого волк на их флаге, на их знамени, совершенно очевидно, что только так следует продвигаться по жизни. Книга Деврей Хаямим, 8 глава, приводит имена великих поколений Бениамина, и, может быть, эта лекция немного показала нам метод, каким образом люди из колена Бениамина, имена которых приводятся в Священном Писании, пришли к величию. Дай Бог, чтобы мы, двигаясь этим путем, смогли бы с вами обрести в какой-то мере величие, ибо для этой цели была написана книга Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи. Спасибо за внимание.